Меня зовут Гриш Пророков. Я веду на YouTube канал Blitz & Chips. Еще у нас есть аудиоподкаст Blitz & Chips, в котором мы говорим о поп-культуре. Я вижу даже пару людей, которые только что были на записи. Ходят за мной везде, видимо. Классно, привет. В общем, сегодня будет третья лекция из серии лекций, которые мы придумали с ребятами из Чуканьиха. Да, я буду много смотреть телефон. И это серия с концепцией. И я эту концепцию каждый раз объясняю. Займет пару минут. Если вы уже были, извините, вам придется послушать. В общем, это лекция, посвященная интерпретации. Мне кажется, что это суперважная идея для культуры, что любое произведение можно интерпретировать с кучи разных сторон, что нет как бы одного правильного варианта. Нас в школе, да, учили, что типа, что хотел сказать автор, и что вот есть какой-то один смысл официально правильного стихотворения, там, грубо говоря, нужно писать сочинение, и там одно значение. И у меня сейчас есть ощущение, что такая точка зрения, в принципе, стала довольно популярной. Многие люди так смотрят на искусство, что один правильный вариант. И все объективно, да, все можно разложить, там, цифры, факты. Очень важно, сколько фильм собрал денег, значит, он объективно хороший и так далее. Сколько у него там, не знаю, на Rotten Tomatoes баллов. И кроме этого, появился такой подход к как бы искусству и культуре, что это шифр, который надо разгадать. Но при этом у этого шифра как бы один ответ. То, что автор задумал. И, не знаю, люди там смотрят трейлеры фильмов и находят там какие-то детали, которые что-то значат, или там, не знаю, пишут теории про свои любимые сериалы, пытаются разгадать там все и так далее. И, по-моему, это довольно скучно. Мне кажется, что интересно, что ну, есть разные слои, есть разные смыслы, грани. Вот. И еще хочу отметить, что это не такая не постмодернистская позиция, но можно подумать, что типа я говорю, что как бы все можно интерпретировать как угодно, поэтому одного правильного смысла нету. Нет, я думаю, что как бы смысл есть, он просто не бинарный, не типа 0-1, там, да или нет, а многослойный, и, в общем, все можно понимать с кучу сторон. Вот. Ну, в общем, у этой серии лекций очень простая идея. Я беру произведение и пытаюсь его рассмотреть с самых разных сторон. И причем эти стороны, они могут быть разные. Это может быть, там, не знаю, какой-то исторический подход, там, или да, какой-то был контекст, например, когда это создавалось, или с какой-то художественной точки зрения, типа, о чем это произведение, как это сделано и так далее. И внутри, как бы, каждой из этих, опять же, точек зрения может быть куча вариаций. Я уже, значит, делал две лекции, была про книгу «Властелин колец» и про фильм «Парк юрского периода». Вот, теперь скажу об игре Super Mario Bros. Возможно, главное произведение 20 века. Вот, я попробую рассмотреть ее с... Ну, там будет две такие, как бы, исторические стороны. Одна, скорее, эстетическая, слэш-стилистическая. Вот, я буду называть часто игру просто Марио, чтобы не говорить все время Super Mario Bros. Просто. В общем, отправимся в 80-е, да? Когда Марио так появился, это было 30 лет назад. Собственно, игра пару лет назад отпраздновала юбилей. И мир был абсолютно другой, не было толком интернета, мобильных телефонов. Да, игры выглядели в основном вот так. Выглядит не очень захватывающе, да? И, в общем, видеоигры в основном играли в залах с аркадными автоматами, как там стоит, в которые ты бросал монетку, чтобы играть. И, ну, еще были какие-то первые консоли. И в основном игры делали в Японии и в Америке. В Европе тоже было, но там в основном играли на компьютерах, и это была гораздо более нишевая история. В основном делали в Америке и в Японии. И была самая главная эта компания, Atari. Они прям были монополистами, гигантами рынка, практически синоним слова «видеоигры». Потому что сначала они добились успеха с игрой Pong, которая не первая видеоигра в истории, но, в общем-то, почти первая популярная. Потом они сделали несколько аркадных автоматов, потом выпустили приставку Atari 2600, которая была безумно популярна. В общем, Atari делали все. Вот. И была еще потом маленькая японская компания, которая рандомная картинка, но не суть, Nintendo. Они вообще существовали с 19 века и делали сначала игральные карты Ханафу, это такая, не знаю, как это произносится, такая японская настольная игра. Потом начали делать игрушки, и, значит, на рубеже 70-х и 80-х начали делать электронные игры и видеоигры, и заодно решили как-то ворваться на американский рынок. Я сейчас не буду, наверное, подробно останавливаться, но как бы в первых годах компании Nintendo, как видеоигровой компании, можно почитать в книге Game Over, я не знаю, тут осталось еще или нет, которая, в общем, она выходила по-русски, очень крутая книга, советую почитать, там прям супер захватывающе рассказано, как Nintendo появилась, как они ворвались на американский рынок, делали Mario, вот это все. Если вам понравится, что я буду сегодня говорить, там подробнее про это написано. В общем, я сейчас опускаю несколько деталей, но для того, чтобы ворваться на американский рынок, Nintendo нужно было сделать свой аркадный автомат. Это была сложная история, потому что у них была, по-моему, провалившаяся игра, как я забыл, как называлась, что-то там не суть. Но у них, короче, остался автомат с провалившейся игрой, им нужно было ее переделать и другую игру. И они обратились к Сигеру Миямото, который вообще не был геймдизайнером, он был просто художником и дизайнером, он просто рисовал как бы, визуальную часть игр. Например, эта вот игра «Шериф», да, которую он нарисовал, явно очень сложно было это сделать. И оттуда его попросили как целиком сделать прям отдельную игру. И он сделал «Донки Конг». Это игра про большую обезьяну, которая похищает принцессу, и человечек принцессу спасает. Вообще, да, тут не видно, но, в общем, человечек этот назвали Марио, но тогда его еще не звали Марио в этой игре, его звали Джампман. Но, да, потом он просился в Марио. И она стала огромным хитом, прям бешеным. Nintendo стала, в общем, осталась в Америке и застолбила себе место. Вот Сигеру Миямото. Мне очень нравится одна деталь, я хочу на нее обратить внимание, что Миямото не на картинке, а просто, ну, на детали, это банджо, конечно, что Миямото не был профессиональным дизайнером и программистом, и он, на самом деле, особенно не учился делать игры, и даже не собирался. Он был просто художником, и он даже планировал рисовать мангу до того, как попал в Nintendo. И он такой, ну, просто как бы творческий человек был, и есть, он, там, не знаю, музыку любит играть, реальные игрушки делал сам, не электронные. И как бы почему это важно? Потому что он, ну, в этот мир, в эту индустрию, он, кстати, отчасти со стороны как бы зашел и по-другому смотрел на вещи. И у него было уникальное мышление. И это мышление, в общем, помогло ему сделать Super Mario Brothers. В общем, если бы это будет экспериментальная лекция, потому что если бы все было по правильной логике, то сейчас я перешел бы к пункту, который у меня значится третьим, самым последним, и рассказал бы. Узнаете про что? Ну, как бы от Донки Конга логично было бы к нему перейти. Но это мой любимый пункт третий, поэтому я расскажу в самом конце. А сейчас я расскажу про вот это, да. Я расскажу для начала, почему Марио — это первая специальная и порочная игра, без которой вообще видеоигры по-другому выглядели бы. И, не знаю, не было бы рейтингов в основных видеоиграх, так точно. Значит, Миямото сделал Донки Конг. Промотаем примерно на 5 лет вперед, с того момента, о котором я говорил. Он сделал свою первую игру. Nintendo укоренились на рынке видеоигр и добились успеха в США и Японии. Марио тоже стал полноценным персонажем. В 85 году вышла первая часть, остальные были чуть позже. Но он уже к тому моменту успел появиться в еще двух играх, Donkey Kong Jr. и была просто Mario Bros. Не супер, а обычная. И в 83 году Nintendo выпустили свою первую домашнюю консоль, Famicom она называлась. Они выпустили ее в Японии, а через 2 года в Америке под видом Nintendo Entertainment System. Ну, это, наверное, все знаете приставку Dendy. Вот она как раз, ну, это наш русский клон этой приставки, она как раз ближе к Famicom, к японской версии, потому что она также выглядела. Ну, по сути, это была одна и та же приставка, просто американская версия выглядела чуть более солидно. Интересно, что, ну да, в общем, значит, в 85 год они выпускают эту приставку в Америке, но при этом в Японии они собираются с ним попрощаться и выпустить как бы чуть более мощную версию, где, куда можно дискеты вставлять, Famicom Disk System. И для того, чтобы попрощаться как бы с Famicom, они решили сделать Марио, это последняя должна была быть игра для приставки. Опять же, доверили ее Миямото с командой. И он сделал Super Mario Bros., собственно. А, да, это вот американская версия. Сейчас это очень сложно представить, потому что прошло довольно много времени, но на самом деле таких игр практически не было. Это была уникальная игра. Потому что как бы Миямото ему хотелось создать целый мир, чтобы игра была по ощущению, что он перемещается в пространстве, исследует какой-то мир. И поэтому они работали с сайд-скроллингом, да, то есть, ну, Марио идет справа налево, и постепенно он открывает экран. Это была не самая первая такая игра, там до этого выходила парочка, и одну из них даже Миямото над ней работал, была игра Кунг-фу, там тоже человечек шел справа налево, и, в смысле, слева направо, в смысле, и здесь, да, слева направо, я говорился. И она была супер яркая, там очень ярко, плавно смещались экраны. И, ну, в общем, это не было нормой, на самом деле, потому что большинство игр происходили на одном экране. Или это был лабиринт там из 3-4 экранов. Поэтому это вот это было довольно удивительно для людей. Да, еще они решили, что игра будет завязана на прыжках, что прыжки были главной механикой. В общем, ну, в целом придумали жанр платформеров. Опять же, не придумали технически, но сами придумали. Это потом. Еще одна моя любимая деталь в Марио, это то, что игра учит сама в себя играть. Есть очень крутое видео, посмотрите, найдите Extra Lives, такой канал на YouTube, у них есть классное видео, где они просто разбирают самый первый уровень Марио. Самый первый уровень Марио очень крутой, потому что он без всяких тьюториалов и инструкций, которых в современных играх очень много, позволяет как бы игроку понять, что вообще на этой игре надо делать, потому что игра была довольно новой, на самом деле. Как я уже сказал, похожих игр было очень мало, практически не было. И ну, человеку нужно было разобраться, что происходит. И там просто реально буквально по, как бы, не знаю, по пикселям рассчитано, что игрок будет делать. В качестве примера, например, там, ты в самом начале сталкиваешься с грибочком, который тебя увеличивает, и от него невозможно скрыться. То есть ты как бы, там, ты бьешь по блоку, и грибочек вылезает, и он на тебя падает, не можешь от него убежать, и съедаешь его, и вырастаешь. И ты как бы играешь, так, о, если есть грибочки, то тебе я становлюсь больше. То есть это само по себе происходит. И это очень круто. Еще одна маленькая деталь. О, я боялся, что я забыл вставить такую картинку, а здесь это видно. Это то, что эта игра очень работала с техническими ограничениями, которые были в Nintendo Entertainment System. Например, вот вы можете увидеть здесь, что если посмотреть на куст, который рядом с Марио находится не над облаком, который находится в верхнем левом углу, это один и тот же спрайт, просто покрашенный в зеленый и в белый. Это очень круто, просто, ну, там, недостаточно было памяти, чтобы больше спрайтов. Они как бы обходили на такие всякие мелкие вещи. И, собственно, Марио выглядит так, как он выглядит, исключительно из-за технических ограничений. Ну, это известная штука, что у него усы, а не рот, потому что их проще рисовать. У него шапка там, а не волосы, потому что их проще рисовать с небольшим количеством пикселей и так далее. Красный цвет костюма, по-моему, тоже заметнее, там что-то такое. В общем, значит, Миямото с компанией взяли технические ограничения приставки, придумали, что у них будет большой мир с прыжками, и сделали так, что игра сама обучает игрока. В общем, сделали шедевр. И она стала настолько популярной, на самом деле, ну, таких популярных игр тогда не было. Причем, значит, Super Mario Bros. Первая была очень популярной, вторая была очень популярной, и третья была просто невероятно популярной. Реально, в конце 80-х как бы весь мир, особенно Америка, сошли с ума. Из-за Марио, Nintendo выпускали комиксы с Марио, мультфильмы делали. И моя любимая история, да, сняли про него кино. Моя любимая история — это фильм «Чародей», который был в 89-м году. Это, по-моему, один из самых странных феноменов поп-культуры. Значит, это фильм, в котором главный герой, он едет в Калифорнию автостопом и попадает на типа большое соревнование по видеоиграм, где он, по-моему, может выиграть типа $50,000 или что-то такое. И, ну, потому что, типа, он по дороге, пока он едет автостоп, выясняет, что он очень круто играет в видеоигры, поэтому может выиграть деньги. Но, как бы, самая классная деталь в этом фильме, здесь не видно, может, на экране, но перед ними Super Mario Bros. 3 игра. Но штука в том, что когда фильм вышел, игра еще не вышла. И люди шли на фильм, чтобы посмотреть, как будет выглядеть Super Mario Bros. 3. На самом деле, это была просто огромная реклама, которая шла в кино. Ну, то есть, я показываю только в самом конце, там, где он на этом соревновании сражается, но все равно. Sneak Peek, это как бы это тизер, в общем, по сути, был игры, просто в виде огромного, ну, большого полноценного фильма. В общем, такие вещи происходили. А, ну, это чуть попозже. Ну, короче, все это привело к тому, что Nintendo начали называть злом. начали говорить, что компания дизирует детей. Потому что истерики, которая была вокруг Марио, раньше вокруг видеоигр такого не было. То есть были всякие хиты, была там, не знаю, игра Space Invaders в конце 70-х, которую играли все японцы там, или Pac-Man был популярный. На самом деле это не тот уровень безумия был. А из-за популярности Марио игры начали винить вообще во всех бедах, которые тогда были, там, не знаю, их связывали, например, с ростом преступности. Конечно, в этом виноваты видеоигры. Моя любимая цитата, которая вот в книге Game Over как раз приводится, там какая-то женщина, даже мне кажется, пол, просто родитель какого-то ребенка пишет в журнал, типа, ну вы посмотрите как бы на глаза Марио, очевидно, что это как бы человек, которому просто промыли мозги. И, в общем, говорили, что Марио — это, ну, в общем, секта, и японцы просто всех зомбируют. Почему это важно? Потому что, на самом деле, из-за Марио на игры пристально обратило внимание весь остальной мир, да? Люди, которые раньше вообще про игры не думали, начали про них думать. Про них начали писать статьи и исследования психологи, против них стали высказываться там активисты, консервативные политики. Пиком, наверное, стало шоу Опры Уинфри, знаете, такое знаменитое шоу. Значит, она сделала выпуск, где она называла детей, играющих в приставки, зомби Нинтендо. Там было абсолютно безумие, там приходят родители, жалуются, что дети все свободное время играют в Нинтендо. Появляется 11-летний мальчик, который такой говорит, что да, у меня зависимость, я по 12 часов там не могу перестать и так далее. Мобильная тема, что врачи придумали заболевание, как называлось, не знаю, как называется, нинтендитис. Типа спазмы и судороги в больших пальцах из-за того, что, видимо, люди очень много играют в видеоигры. Ну и да, и разумеется, вот это такой тонкий момент, но в этом, конечно, были еще и политические, и немножко националистические мотивы, потому что как бы как консервативные американцы видели историю Nintendo? Что это зарубежная компания, просто ворвалась на американский рынок, как бы крадет американские деньги, американскую работу. В 93-м году, ну, 93-й год — это прям пик был Nintendo, они тогда как бы 1/5 продаж на американском рынке игрушек — это было Nintendo, это типа 3 миллиарда долларов. То есть 1/5 рынка игрушек принадлежала Nintendo. В общем, из-за всего этого на Nintendo было обращено много внимания, и это внимание было негативно. Но тут как бы я сказал, что из-за Марио появились рейтинги. Но там, на самом деле, конечно, немножко сложнее, потому что если вы знаете историю видеоигр, то они появились, конечно, не из-за Марио. Была игра Mortal Kombat, еще игра Night Trap в начале 90-х, где там была кровь, насилие, и из-за них были устроены первые слушания. И предложено ввести вообще закон и вот эту вот систему рейтингов возрастных. Но, как бы, повторюсь на то, что Марио сделал, он обратил внимание на видеоигры, в принципе, на то, что они вообще существуют. То есть все эти люди, которые не ввели эти рейтинги, они как бы просто, по крайней мере, поняли, что видеоигры вообще есть. Например, вот еще всегда классная деталь насчет популярности Марио, это то, что в начале 90-х был проведен опрос, кто популярнее среди детей, типа, кого дети знают. И выяснилось, что Марио популярнее, чем Микки Маус. Просто Nintendo тут как бы, они, когда Nintendo сделали Марио, пытались их как-то прижать там, и опять же, можно даже вести рейтинги, но они просто очень хорошо отбивались, они просто были очень умные. Вообще, люди, которые сделали Mortal Kombat, они там, значит, пытались делать образовательные игры, делали свои исследования, что типа игры классные, всякие маркетинговые кампании устраивали и так далее. Так что, как бы, того факта, что Марио просто взгляд за заметом на человека, этого факта не хватило, чтобы ввести новые законы. Но вот прошло всего пару лет, и вокруг Mortal Kombat, значит, был скандал, появилась система SRB. Так что, в общем, да, как бы, первый взгляд, как предлагаю на Super Mario Bros., это то, что это первая игра, вокруг которой были серьезные скандалы, первый пример серьезных конфликтов. Игра, что, конечно, дико, потому что мы совершенно не думаем, ну, мы думаем, что это просто милая детская игра, как бы, совсем не, даже не Quake, я не знаю, что там. А нет, она как бы вызывала серьезное возмущение. Но политики, на самом деле, беспокойные родители, конечно, не то смотрели, потому что Super Mario Bros. Не зомбировал детей, а учил их кое-чему гораздо более опасному сюрреализму. Это гораздо более опасная вещь. Окей. Вторая часть. Сейчас. Я считаю, что Мария — это шедевр сюрреализма. Мы привыкли, конечно, к образам, которые есть в этой игре. Ей больше 30 лет, это все очень в поп-культуру сильно как бы вплелось. Но как бы если просто... Это потом. Но если просто проговорить, как бы, что происходит в этой... Просто вот представьте, что вы встречаете человека, который, ну, типа, не знает ничего про Марио, пытаетесь ему объяснить, что там происходит. Значит, там есть черепахи, которые кидаются молотками. Ходячие грибы с зубами. Да, потому что гумбы — это грибы на самом деле. Да, это видно, что грибы. Значит, можно то ли съесть, то ли взять цветок, чтобы плеваться или кидаться огнем. Там есть персонаж, который летает на облаке и кидается броненосцами. Можно съесть гриб, чтобы стать больше. Не знаю, в последующих частях там есть, например, огромные пули с глазами и, по-моему, даже руками. Также в целом это история про водопроводчиков, которые спасают принцессу как бы, в мире, населенным говорящими там, животными, растениями и минералами. Да? По-моему, это описание, похоже, звучит на дождь из мужчин в пальто, как бы, вполне могло быть Марио, там, плавящиеся часы и так далее. Вся суть сюрреализма в том, что он строится на удивлении, из этих неожиданных странных сочетаниях, в том, что называется non-sequitur. Это буквально значит «не вяжется». То есть когда как бы две вещи между собой плохо связаны, наверное, сочетаются. Да, классно. Видите, это вот это. И Марио, на самом деле, ну, полон таких деталей. Некоторые из них, любим говорить, ну что, это просто японцы, как бы, они просто делают странные вещи. Некоторые вещи Марио действительно взяты из японской культуры, но их, на самом деле, меньше, чем принято думать. Так что я, да, считаю, что Марио — это современное произведение сюрреализма. Тут важно заметить одну вещь. Сюрреалисты, конечно, не просто рисовали типа странные картины. Не просто типа, мы нарисуем что-нибудь необычное. Они как бы пытались совмещать сон и реальность. Они исследовали природу сна и обращались вообще к собственному подсознанию. Например, да, они нередко, не знаю, делали свою работу под воздействием гипноза, алкоголя, наркотиков, голода, для того, чтобы как-то выплеснуть наружу то, что у них в подсознании находится. Люди, которые занимались сюрреализмом в литературе, они, например, использовали метод автоматического письма. Все это делалось для того, чтобы как бы выпустить наружу то, что внутри человека таится, и получались ненормальные по тем временам произведения. Понятно, что потом. Вся странность Марио, она, конечно, продиктована отчасти как бы механиками, да, потому что черепахи кидаются молотками, потому что им нужны были просто противники, которые будут чем-то кидаться. Там, цветок позволяет кидаться огнем, потому что, ну вот, с точки зрения геймдизайна, они хотели, чтобы игрок получил такую способность. То есть это, конечно, есть какое-то логическое объяснение. Окей, сейчас обратимся к основателю сюрреализма, Андре Бретону. Он вот так вот писал, значит, в своем манифесте сюрреализма в 24-м году. Сюрреализм – чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить или устно, или письменно, или другим способом реальное функционирование мысли. Диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких-то ни было бы то ни было эстетических или нравственных соображений. Хочу обратить внимание на последнюю часть этого определения. Мне кажется, что видно, что ну, как бы в Super Mario Bros. Нет контроля разума и каких-то эстетических или нравственных границ. Что ж, это первая часть, это чуть более сложная мысль, потому, ну, идея, потому что даже такое выражение функционирования мысли, вот. Ну, как бы понятно, что имеется в виду, что как бы, способ показать, как работает мысль, при этом не используя ничего рационального. И, то есть, это что-то, как бы, что очень должно быть, мне кажется, подвижное, динамическое, что-то, в чем есть какой-то принцип, но не всегда очевидный. Да, и главное, как бы, есть какая-то внутренняя логика, которая влияет на работу вот этих вещи. Но эта внутренняя логика может быть не очевидна зрителю. И мне кажется, что с Марио это прекрасно работает, потому что вся внутренняя логика, которая там есть, она, ну, игроку не очевидна. Он просто играет в игру, и он не понимает, что, ну, черепашки с молотками нужны, чтобы там были какие-то кидающиеся персонажи. А он видит просто черепашек с молотками. Я, к сожалению, не сделал скриншот, но есть такая версия Марио, Называется «Ануиджи». Слово «ануи», не знаю, произносится французское. Оно как раз означает скуку, да? Ощущение недовольства, которое проявляется от того, что тебе нечем заняться. Я сделал в 2015 году такой дизайнер Джош Миллард. Это, в общем, переделка Марио, в которой есть только Луиджи. И он страдает от того, что он не понимает, что в игре происходит. И он пытается понять, какой в этом смысл вообще, что мы тут делаем, кто эти персонажи, почему они все уничтожают на своем пути, чего они пытаются добиться. Классная игра. Ну, такой был комментарий по поводу того, что в Марио фиг поймет, что происходит. И мне кажется, она хорошо передает, что в оригинальном Марио есть какая-то недосказанность, да? То есть мы принимаем всю странность и правила игры, но она реально странная. Окей. Может быть, то, что там я привел цитату из... Может быть, я забыл фамилию? Бретона, да. Из Бретона и... Слишком сложно это все, да? Выражением функционирования мысли, что-то такое. Но мне кажется, Марио работает как произведение сюрреализма еще на одном уровне. Для сюрреалистов очень важны были сны. И вообще сюрреализм в первую очередь был философией, а только потом как бы художественным каким-то стилем и направлением в искусстве. И Бретон, который его, ну, вот один из начальников, он во время Первой мировой вообще работал в госпитале военном и помогал солдатам справиться с тем, что мы сейчас называем посттравматическим стрессовым расстройством. И он, собственно, считал, что сны как бы могут указать на процессы, которые происходят в подсознании человека, помочь, как бы, ну, соответственно, разобраться уже на более верхнем уровне. И мне кажется, что Super Mario Brothers на самом деле очень похоже на сон. Там важно, что это Brothers, там два героя. И понятно, что один из этих героев на самом деле просто пересказывает свой сон другому. Это реально похоже, как один брат другому рассказывает. Слушай, мне приснилось, как бы, что я спасал принцессу от огромной злой черепахи. Баузер не дракон, а черепаха. А еще там были трубы, ну, потому что мы с тобой сантехники. Еще я ел грибы и менял размер, как варить в «Стране чудес». Да, еще принцесса правит королевством, но, честно говоря, там не очень понятно, как там все организовано и работает, но неважно. Да, то есть это как бы это реально похоже на сон, потому что это сон, в котором смешана, значит, реальность, потому что они сантехники, при этом какие-то отсылки к поп-культуре, типа того, что они едят грибы, как в «Алисе в стране чудес». Но при этом все это преувеличено и гротескно, как в настоящем сне. Вот моя любимая деталь, которая, мне кажется, немножко поддерживает эту теорию, это то, что, значит, когда Nintendo выпустили вторую часть Super Mario Bros. В Америке, это была на самом деле не вторая часть Super Mario Bros. Это, ну, известный факт. Потому что реально вторая часть, которая вышла в Японии, она была слишком сложная. И Nintendo решили, нет, для американских типа игроков это какая-то жесть, мы не будем это делать. И они взяли другую игру, которая называлась Doki Doki Panic. И просто переделали там спрайты персонажей, сделали персонажей Марио. И вторая часть, как бы, поэтому она немного странная. Она отличается от первой и от третьей, ну, как бы, хотя там были введены какие-то механики, которые потом остались в серии. Ну вот, и чтобы объяснить эту странность, в конце говорят, что все, что происходит в второй части, это просто сон. Как бы. Вот весь сюрреализм. Окей. Заключительная часть. В ней я предлагаю такой взгляд на Марио. Марио — это главное произведение второй половины 20 века. Игра, без которой не было бы других игр, интернета, скорее всего, не было бы мобильных телефонов. Как минимум смартфон. В общем, мы жили бы в другом мире. Вернемся в начало 80-х, да? Значит, заря видеоигр. Индустрия видеоигр на самом деле довольно уникальна, потому что к тому моменту она посуществовала, ну, примерно 10 лет. И после этих 10 лет успела пережить свой первый большой кризис. Чуть было не загнулась. Как я уже говорил, в начале 80-х, по сути, одна компания делала все главные игры. Это была Atari. Что они выпускали главные аркадные автоматы. Главное, они выпускали самую популярную консоль, Atari 2600, которые потом еще были, кстати, чуть более мощные версии, но не суть. И Atari просто купались в деньгах. При этом это не были какие-то очень умные бизнесмены. Главным там был такой чувак по имени Нолан Бушнелл. Он, в общем, ну, очень мутный мужик, если посмотрите хотя бы одно интервью с ним. Реально, просто проныра, реально чувак, который просто делал деньги. И главное, что они были все очень молодые. Работали все в безумных условиях, реально, поголовно все были хиппи. Там, кстати, даже успел поработать Стив Джобс. И, как бы, главное, что Atari делали, они выпускали очень много игр. То есть, очень много. Кроме того, что Atari сами выпускали очень много игр. Тогда еще законы авторского права работали немножко иначе. И ты, кто угодно мог сделать игру для приставки Atari и выпускать ее. Ну, то есть сейчас, например, если ты хочешь сделать игру для там, Xbox или PlayStation, тебе надо договариваться с Sony и Microsoft. А тогда я мог, например, решить, о, я хочу заработать денег. Что сейчас популярно? Видеоигры. Я мог ничего не уметь, делать свою игру, выпустить и продавать. Делать какой-нибудь кошмар, поэтому, разумеется. И при этом еще не было особенной информации, не было там толком рецензий, обзоров. Ты не мог знать, какие игры, какие хорошие, какие плохие. В общем, человек приходил в магазин, видел очень много игр. И не знал, что выбирать. И очень-очень много игр из этих были, ну, плохими. Сделанными людьми на коленке. Не знаю, представьте, что вы идете в кино, там показывают 150 разных фильмов, при этом у вас нет способов понять, какие из этих фильмов хорошие, какие плохие, вы не можете почитать рецензии, у вас никакой информации нет, вам нужно идти наугад, и большая вероятность, что вы посмотрите очень плохой фильм. Скорее всего, вы скоро перестанете просто ходить в кино. В общем, в начале 80-х с играми происходило ровно это. Где-то к 83-му году рынок игр перенасытился. Игр стало слишком много, они были плохие, и реально, пузырь просто лопнул. Продажи пошли на спад. Это мой любимый момент, я не знаю, возможно, вы знаете эту историю, она довольно известная, но я так ее люблю. Это же такое безумие. В общем, это конкретная игра, которую любят называть убийцей индустрии игр. Игра по фильму «Инопланетянин» Стивена Спилберга. Она была настолько ужасной, что люди потеряли доверие к Atari и к видеоиграм в принципе. И да, они сами ее сделали, они не какие-то там люди на коленке. Там такая была история, что фильм, значит, «Инопланетянин» стал большим хитом, и Atari хотели поскорее выпустить по ней игру. И у них было очень мало времени. Они позвонили одному человеку, звали Говард Скотт Воршоу, и говорят, слушай, ты можешь за полтора месяца, даже за месяц, там месяц, если был, за месяц сделать нам игру? Он такой, да, я, конечно, я попробую. Если что, это очень мало времени по всем временам. Даже несмотря на то, что игры были простые, их зачастую делал один человек там, или три, все равно месяц-то очень мало. И он сделал эту игру, которая выглядит вот так, но они, конечно, все так выглядели, но... Это выглядит особенно плохо. И если что, никто не понимает, что не надо делать. Как бы, попробуйте включить его как-нибудь, там ничего не понятно. Ну и дальше мой любимый момент. Опять же, это очень известная история, но все же. В конце 82 года, из-за того, что продажи игры упали, так случилось, что все эти плохие игры, там и ИТ, и остальные там было еще несколько, они настолько плохо продались, что магазины вернули картриджи Atari. И у Atari на руках оказалось несколько миллионов картриджей просто ненужных игр, которые они не знают, что с ними делать. Что они сделали? Они загрузили в грузовики, отвезли в пустыню, в Нью-Мехико, выкопали реально огромную яму, выкинули все эти картриджи и залили их бетоном. И долгое время это было городской легендой, реально люди были не уверены, реально это произошло или нет, но несколько лет назад они действительно откопали там реально огромные ямы с картриджами. Безумие. То есть, представьте себе, настолько плохая игра, что компания, которая ее сделала, взяла ее в пустыню, закопала и забила бетоном. И штука в том, что вот на этом игры могли кончиться. То есть, в принципе, это мог быть конец видеоигр как жанра, просто яма в пустыне. В 83-м году реально игры умерли, их никто не покупал. И все эксперты говорили, что ну, это просто был бум. Знаете, как бывает, ну, в игрушке, как это модно, какую-то игрушку на несколько лет. Вот все эксперты рынка, все экономисты считали, что это просто очередная модная игрушка. И время прошло, и игры, в общем, никто больше не будет делать. И на пару лет наступило затишье. Там Nintendo себя в Японии сделали Famicom. Пользовались каким-то успехом, но японский просто рынок был довольно маленький. Но в 85-м они, наконец, решили ворваться, как я уже говорил, в Америку с Nintendo Entertainment System. И Nintendo, на самом деле, спасли собственноручно всю индустрию. Они сделали несколько очень крутых как бы, действий. Учли все ошибки Atari. Во-первых, они сделали так, что вот эта штука, она выглядит серьезно. Например, сейчас так не кажется, но по тем временам она и на видеомагнитофон. И можете смеяться, магазины не хотели покупать приставку. Они говорили, не, ну видеоигры мертвы, как бы их никто больше не будет в это играть. Nintendo были такие, не, ну это как бы не совсем приставка, это развлекательный центр. Потом они ввели жесткий контроль качества, это печать, да. Они сделали так, что на NES выходили только хорошие игры, или как минимум только хорошие игры попадали бы в поле зрения, потому что они придумали вот печать и ставили на картридже и говорили, окей, вот эта игра как бы одобрена и проверена нами, можете ее покупать. То есть человек приходил в магазин и видел картриджи с печатью и понимал, что ну вот этому можно доверять. Но абсолютно все это не имело бы значения и не сработало бы, если бы у NES не было бы хорошей игры. Но она была. Super Mario Bros. Да, еще раз, игра, которой тогда подобной просто не было. Они, кстати, сделали последнюю гениальную вещь. Игра за месяц до того, как они выпустили приставку в Америке, вышла в Японии. И они понимали, что это хорошая игра. И приложили ее к приставке. То есть Nintendo продавалась вместе с Марио. Ты покупал приставку, у тебя уже была первая игра, первый картридж. Да, то есть ты думал, окей, я там играм шанс, там, или дам своему ребенку шанс поиграть в игры. Приносил домой, включаешь, там, ну, Марио. На самом деле взрывается мозг. Ты думаешь, вау, то есть все это время игры могли бы выглядеть вот так вот, а не как то, что я показывал. Окей. Super Mario Bros. Спасла видеоигры. Я же сказал, что без нее не было бы телефонов, интернета, мобильных телефонов, интернета, вообще современного мира. То все очень просто, на самом деле. Важно не недооценивать влияние видеоигр на современную культуру и технологии. Потому что без видеоигр не было бы современных компьютеров. Потому что в 70-е, да, заря видеоигр, это одновременно была заря персональных компьютеров. И они только формировались. И для людей это что-то было дикое и новое. И вы даже не представляете, насколько массовым было представление, что компьютер, ну, это ВМ, это что-то, чем пользуются инженеры, там, какие-то специалисты. Что-то для ученых, типа, а не простых людей. И игры реально очень сильно помогли сформировать нормальное отношение к компьютерам. Закинуть, как бы, людям в головы вообще представление о том, что с электроникой можно взаимодействовать. Потому что, ну, для многих людей видеоигра была первой формой вообще интеракции с вычислительными технологиями. А без Марио, напомню, не было бы вообще игр. И с интернетом тоже интересно, потому что у первых сетей было мало смысла для простых пользователей. Никто особенно не понимал, зачем вообще простому человеку, может быть, нужна какая-то сеть. Опять же, игры были одной из первых вещей в этом плане. На Famicom, например, была сеть, в которой можно было подключаться по модему и там, по-моему, получать всякую информацию, вроде шуток, чит-кодов, что-то такого. Ну да, без интернета, соответственно, не было бы смартфонов. В общем, это трудно сформулировать, но в целом идея, что мы используем компьютерные технологии, что все эти естественные вещи, да, что мы фотографируем на телефон, не знаю, пользуемся браузерами, монтируем видео на компьютерах, это все очень сильно завязано на том, что в 80-е годы люди много играли в видеоигры и сформировали какое-то представление о всех этих системах. Но, напомню, без Марио просто не было бы игр, поэтому я не знаю, какой был бы у нас современный. Окей. В итоге, о чем мы сегодня поговорили. Об огромной яме, залитой бетоном явно. Значит, во-первых, что без Марио... Марио был первой скандальной игрой, и без него не было бы, возможно, возрастных рейтингов в играх. Во-вторых, что это произведение в жанре сюрреализма. И в-третьих, что игра спасла видеоигры и в целом сформировала современный мир. Но на этом, конечно же, можно не останавливаться, потому что я настаиваю, что интерпретация может быть куча. Можно предложить кучу способов смотреть на эту игру. Например, что эта игра про революцию, и Баузер свергает монархическое правительство, и вообще он Ленин. А грибы — это явная отсылка к России, да, потому что самый яркий образ для иностранцев — это собор России Блажен. Ну, как все знают, Россия по собору Василия Блажен. Там купола просто очень похожи на грибы. Поэтому это все про Россию игра, на самом деле. Или это один огромный аргумент в пользу творческих ограничений, того, что художнику нужно работать с какими-то рамками, потому что кучу гениальных вещей они придумали в игре, исходя из ограничений приставки. А, да. Или эта игра — это вообще мостик между видеоиграми и хип-хопом, потому что самое главное в платформерах — это флоу, да, то, как игра чувствуется, течет, какой у нее ритм. В Super Mario Bros. Идеальный вообще ритм, идеальный флоу, ну и в хип-хопе тоже очень важен флоу. В общем, много вариантов. Это все. Вопросы, какие-нибудь замечания? Да.
Гриш, как ты считаешь, вот сейчас Nintendo Switch, в общем-то, выстрелил по отношению к предыдущему? Есть ли шанс на какую-то революцию в этом смысле?
Nintendo очень интересная компания, на самом деле, потому что мне кажется, они до сих пор делают уникальные игры, которые никто не делает. И это очень круто. И по-своему круто, что они делают очень странные приставки, потому что как бы в скучной индустрии, где все зарабатывают деньги, должна быть скучная компания, не скучная компания, безумная компания, которая делает какие-то непонятные вещи, типа приставку с планшетом, что это. И это с одной стороны. С другой стороны, честно, мне начинает казаться, что, может быть, пора перестать делать железо, потому что, ну, как бы все эти игры, в общем-то, работали бы на других приставках, и, там, на телефонах и так далее. Вот. Но я могу точно сказать, что у них нет никакого, как бы, творческого кризиса. Но все игры, которые они делают, все еще, вау, очень крутые. И все, они все еще делают, там, находки и все такое. Хотя, возможно, последняя игра меня прям сильно удивляла, наверное, была Super Mario Galaxy, типа, 10 лет назад, но не суть. Но вот с точки зрения, типа, менеджмента и того, стоит ли им вообще делать приставки, это, не знаю, сложный вопрос. Еще вопросы? Да.
Была ли какая-нибудь игра за последние несколько лет, которая взорвала тебе мозг? Же как Super Mario. Может ли VR что-то поменять в этом?
Не знаю, про VR сложный вопрос, потому что я пока не вижу. Потому что мне кажется, что вот VR это чисто как когда все начали делать типа Kinect и всякие вот motion control, подумали, что это спасет видеоигры, что это просто, ну, типа, гиммик. Что в играх, ну, как бы, на самом деле техническая сторона не так важна.
А нужно вообще спасать от чего?
Ну, вот, мне кажется, не все так в порядке, да. Ну, то есть, у меня нет ощущения, что, типа, VR прям будет революция, хотя, нет, конечно, так будет, я просто буду слишком старше, чтобы пользоваться. А мои дети будут такие в очках. А игра, что мне взорвала мозг в последнее время, так же сильно, как Марио, блин, я даже не знаю.
Брейд,
да, Брейд взорвала, да, Брейд очень крутая. Shovel Knight крутая, но, ну да, мне надо
посмотреть. Причем все это Индия, а сейчас все говорят, что ой, очень много Индии, давайте нам AAA какой-нибудь. Те же стрелялочки.
Life is Strange. Вопрос?
То есть, подожди, я просто рассмотреть вот про VR вопрос. То есть, получается, можно ли считать то, что вот вся эта виртуальная реальность — это плевок времени, то есть это есть, а потом скоро
это... Ну, это очень сложная штука, мне кажется, невозможно предсказать. Но у меня есть очень четкое ощущение, что сейчас мы находимся вообще в культуре в таком моменте, когда мы очень сильно, очень много надежды возлагаем на технологии, в принципе. Вот с тех пор, как в 2007 году появился iPhone, и он реально многое поменял, с тех пор как бы все время кажется, что появится какая-то новая технология, которая что-то очень сильно поменяет. Ну, может быть, что угодно, там, не знаю, беспилотные автомобили, чат-боты, я не знаю, дроны. Ну, то есть мы все время ждем, что вот что-то сейчас появится и все взорвет. И в этом плане, мне кажется, что виртуальная реальность — похожая штука, то есть то, как на нее все накинулись, это такая же тема. Но я не знаю, мне кажется, просто нужно какое-то время, чтобы это все типа как-то серьезно было. Ну, то есть, блин, технологии есть, но там просто внутри ничего нет. Как я сказал, Nintendo Entertainment System сработал, уж там была типа игра. Кроме самой приставки, к ней прилагалась очень крутая игра. А вот типа этого сейчас нет с виртуальной реальностью. Еще вопросы? Нет? Все? Ладно, спасибо. Спасибо, что пришли и послушали.